Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы обращаемся к нашей любимой теме, связанной с модой, семиотикой моды. Не буду напоминать, какое количество книг мы обсудили в этой части. Но сегодня мы немножко сместим ракурс исследования. Попробуем поговорить о моде как индустрии, а главное, что происходит за кулисами моды, как она в реальности создается. То есть обычно мы, как, я не знаю, потребители моды и даже исследователи моды, чаще всего видим фасадную часть, да, так сказать, вот этот гламур, идею мечты, но редко представляем себе, а как создается эта индустрия, какими силами и насколько гламурно за этими кулисами. И поэтому мы нашу программу сегодня назвали «За кулисами индустрии моды». И уже как повелось с незапамятных времен, мы в нашем разговоре опираемся на книгу. Это книга Джули Менситьери, которая называется «Работа мечты», в кавычках, «За кулисами индустрии моды». И с нами сегодня наши гости. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
А второй наш гость – Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
И третий гость – Ольга Пинчук, социальная исследовательница, сотрудница DX-центра университета ИТМО. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну вот я хотела немножко поговорить. Джулия Менситьери подробно описывает, как менялась индустрия моды, да, какие, в общем, тектонические сдвиги произошли в 80-е годы прошлого века. Вот давайте немножко об этом поговорим, что она имеет в виду. Она, прежде всего, конечно, пишет о высокой моде, да, но она вообще рассматривает, как трансформировалась мода в 20 веке. И, собственно, что принципиально нового внесли эти 80-е годы. Вот давайте мы немножко об этом поговорим, потому что наша тема вот, «За кулисами моды» она напрямую связана вот с этими такими глобальными трансформациями в индустрии. Кто бы хотел начать?
Мне кажется, эта книга очень важной, да, именно потому, что она не только про моду. Помимо того, что она рассказывает нам действительно очень много интересных и порой каких-то таких некомфортных подробностей про то, как функционирует мода с изнанки, действительно, как функционируют какие-то модные дома или гламурные журналы, но при этом она вообще про то, как меняется современный мир, да, вот с наступлением некого неолиберального порядка, и каким образом идеи, которые в 60-е годы были связаны с контркультурами, оказались встроены в этот глобальный экономический порядок, представление о каком-то творческом самоопределении, самореализации, да, о том, что работа – это не про деньги, что мы должны выбирать себя, выбирать свои какие-то хобби, да, выбирать дело по душе. А то, что в 60-е годы характеризовало, да, такое контркультурное движение, спустя буквально пару десятилетий начало становиться частью вот некой такой идеи экономики вообще, и то, что все больше, да, вот людей работают в режиме какого-то фриланса, да, и как бы пытаются себя соотнести вот с какой-то мечтой, и с чем-то таким вот, как сказать, работой, которая была бы по душе и которая оказывается в итоге формой еще более жесткой эксплуатации, чем если бы это была работа не по душе. Да, мне кажется, это прям очень-очень важная тема, которая поднимается и раскрывается в этой книге.
Да, я тут подхвачу слова Ксении, можно, да, буквально, потому что она, эта книга имеет отношение не только к тем, кто связан с индустрией моды. Довольно часто Джулия проводит проводит параллели с академией. Да, и это касается напрямую всех наших коллег-исследователей, которые тоже очень часто и преимущественно работают за мечту. И вот эта вот риторика, да, что тебе же нравится, в конце концов, то, что ты делаешь, да, ты же увлечен, это же мечта, да, иметь такую работу. Соответственно, она очень активно эксплуатируется как в креативных индустриях, так и, собственно, в академии. И это, мне кажется, очень важная составляющая этой книги, и это делает эту книгу еще более, собственно, да, таким мощным, мне кажется, заявлением и довольно пионерским, я бы сказала. Поэтому я очень рада, что она вышла, наконец-то, да, в библиотеке журнала «Теория моды».
Я бы, если можно, подхватила бы тоже слова Людмилы, потому что мне кажется, что да, очень правильно замечено, что те феномены, связанные с новыми формами труда, которые описывает Джулия в своей книге, они свойственны совершенно разным сферам, вот, в том числе, конечно же, академии. Но отличие сферы моды здесь заключается, во-первых, в том, что здесь очевидный дисбаланс распределения богатств, да, то есть есть все-таки та элита, не элита мечты, да, как бы финансовая элита, которая получает, собственно, много денег, а меньше денег распределяются уже между креативными работниками и как бы не только креативными, да. Вот. В академии все-таки такой дисбаланс, он несколько, ну, как бы смещен, да, все-таки у нас такой элиты нету. Вот. И второй момент, который, мне кажется, важен, тоже именно такой присущий именно сфере моды, он про моду на моду. Ну, вот один из информантов как раз автора книги сформулировал, да, это таким образом, что есть некоторая мода на такую профессию. И многие информанты, собеседники, авторы говорили, да, что модно. Вот я рассказываю кому-то, что я работаю в индустрии моды, и все такие: вау, классно, расскажи. Да, такого не было, когда я работала там в театре, где-то еще. Ну, наверное, с академией какие-то есть похожие вещи, но не скажу, что так, как бы, да. То есть такого крупного символического капитала, который может работать за пределами сферы, все-таки как бы в академии нет, поэтому индустрия моды здесь именно с точки зрения символической значимости капитала, который работники получают, да, за счет своей работы, не получая деньги, например, да, он здесь является ключевым.
Вы знаете, но вот тут на самом деле у меня вопрос. И действительно, Джулия Менсетьери, она пытается показать, да, вот действительно, казалось бы, мода, которая аккумулирует такое количество богатства, капитала, выясняется, что, в общем, те люди, которые работают внутри индустрии, бывают иногда просто на мизерных зарплатах, а иногда вообще ничего не получают. Они работают за будущий престиж, который может потом и не сработать, и не капитализироваться. Но нет ли здесь некоторого универсального закона, что если профессия становится чрезвычайно модной, происходит перепроизводство профессионалов, да, потому что все хотят идти в какие-то области. Мы это видели вообще на протяжении многих лет в разных системах. Ну, там, в 60-е годы, например, была ставка в Советском Союзе, да, такой научно-технический прогресс. И огромное количество молодых людей шло в технические вузы по определенным специальностям, а потом не могли найти работу, ну, потому что их было слишком много. Не является ли то, что описывает Джулия, ну, как бы печальным закономерностью, печальной модностью той или иной профессии, когда специалистов слишком много, а, извините, мест не хватает. Почему она считает, что это исключительно специфика модной индустрии? Все-таки она делает акцент именно на модной индустрии. Она там показывает, что если еще в 60-х, 70-х годах, там, я не знаю, буквально несколько школ, где обучали дизайнеров, и они потом находили спокойно себе, вполне себе престижные места, где еще и платили, да, то потом, там, я не знаю, 50 школ, чуть ли не в одном Париже, да, и, в общем, огромное количество молодых людей, которые не знают, куда приткнуться, потому что столько не нужно в этой индустрии. Может быть, это универсальный печальный закон?
Ну да, она как раз, Джулия, не случайно на 80-х делает акцент, потому что это ровно тот период, когда действительно друг за другом начинают открываться большое количество школ моды. И связано это напрямую действительно вот с этой гламуризацией мечты о том, чтобы быть причастным к этому миру, да, потому что, ну, все хотят быть нами, да, мы все помним эту фразу из «Дьявола носит Прада». И надо сказать, что мы на самом деле сегодня имеем дело с последствиями этой ситуации по-прежнему, да, когда на рынке огромное количество дизайнеров, но катастрофически, например, не хватает это технологов и конструкторов, да, потому что это традиционно менее видимые и престижные профессии, и ровно поэтому, да, случился вот такой вот дисбаланс. И кажется, да, что это, ну, по-прежнему, да, вот такое вот влияние вот этой мифологизации моды, да, как такой особой сферы, как бы причастность которой, да, вот добавляет тоже вот этого символического капитала.
Там есть очень интересный уровень исследования, который только отчасти удалось передать в переводе, поскольку Минсетьери исследует именно французскую индустрию моды, она прослеживает, как менялись сами названия профессий, да, как вот эта как бы ключевая профессия обозначалась, да, в середине века, там, потом. И, конечно, ну, просто можно обратить внимание на такую чисто формальную вещь, как засилье англицизмов, да, вот само это понятие дизайнер, которое пришло тоже во французский язык и начало использоваться как бы в замену прежним французским словам, да, или параллельно с ними. И эти понятия, помимо того, что они меняются сами по себе и приобретают тоже такой гламурный шик иноязычный, они начинают отсылать к все более как бы расплывчатым профессиональным характеристикам. И в этом смысле тоже это очень показательная ситуация, да, когда человек должен уметь все и быть готовым ко всему. Я здесь вспоминаю еще книгу Дэвида Балзера про кураторство, да, как вот каждый современный человек становится куратором. И вот там вот эта идея, конечно, некоего такого креативного ассамбляжа, да, который мы создаем в каких-то, да, очень разных контекстах и институциональных условиях, да, вот выходит на первый план. И также мне показалась очень важная мысль вот про образование в креативных сферах. Понятно, да, что происходит перепроизводство, когда мода входит в моду, но при этом мне показались крайне важными мысли Минсетьери, наблюдения о том, как сами вот эти вот школы дизайна становятся в том числе и школами выживания, да, школами покорности этой системе, готовности людей работать круглосуточно, бесплатно и так далее, что это, ну, как бы встроено в систему образования. Уже в процессе обучения люди ночуют в университете, да, за своими там станками или компьютерами и так далее. И полностью оказываются, да, уже готовы к этой нечеловеческой конкуренции.
Да-да-да, вот это, мне кажется, очень важное уточнение, точнее, да, мысль, потому что мы видим, как это действительно формирует совершенно определенные стили преподавательские, да, и как они начинают тиражироваться. И только сегодня, да, они попадают в какой-то фокус критики. Вот было несколько, да, каких-то таких скандальных историй вот про то, что выжить в стенах творческих вузов зачастую становится крайне сложно в прямом смысле этого слова, потому что студенты не выдерживают этой гонки и просто, да, кончают жизнь самоубийством, вплоть до такого. При этом преподаватели, которые, да, вот, поддерживают вот такую атмосферу, они ссылаются на напряжение, которое студентов ждет за пределами творческого вуза, и что необходимо уже сейчас на ранних этапах привыкать к тому, что твоя жизнь закончилась, и у тебя другая теперь жизнь, которая называется работа.
Ну, то есть это воспитание спартанского духа, я бы сказала. Кто выдержал, тот выдержал. Да, Ольга, пожалуйста.
Я хотела бы как раз попробовать ответить вот на ваш вопрос об универсальности или уникальности, да, такого явления, его последствия, как перепроизводство, да, как бы кадров в рамках одной профессии. Вот мне кажется, что в данной книге, да, автор пытается именно показать как бы уникальный аспект, в чем он заключается, как мне кажется, в том, что мало где, в какой профессиональной среде успех измеряется как бы объемом символического твоего богатства, твоего статуса. То есть все равно в большинстве профессий, так или иначе, если на начальных этапах карьеры человек и готов работать, может быть, в стажировке, да, бесплатно, все равно он рассматривает это как вклад в свое будущее, как бы социально-экономическое положение. Здесь, например, мы видим, что успех профессиональный не коррелирует с успехом экономическим, да, и, видимо, вот это воспроизводство, перепроизводство, да, профессии в данном случае играет еще и на то, что, с одной стороны, ты можешь достичь как бы символического какого-то успеха, ты можешь быть признанным профессионалом, да, а специалистом, профессионалом быть очень успешным с точки зрения профессии, но при этом получать очень мало, и потому что как бы распределение денег, грубо говоря, да, и статусов здесь работает в некотором смысле отличным образом, чем в других профессиях, который мы можем здесь каким-то образом сравнивать. Да? И мне кажется, вот эта особенность именно, что вот мы видели в книге, да, что, например, коммерческие съемки, которые приносят много денег, они не престижные, в смысле это скорее мешает твоей карьере, чем творческие съемки, за которые ты не получаешь денег, но при этом это как бы такой взрыв, взлет для карьеры может быть, да, и в этом смысле, конечно, вот это вот как бы сопоставление символического и экономического здесь, это некоторая уникальная, мне кажется, все-таки история, которую мы не так много где встречаем.
Но не связано ли это вообще, что мода рассматривается именно как творческая профессия? Да, потому что, вот вы правильно сказали, Ольга, да, там в книге очень хорошо описание, что если человеку надо заработать деньги, он идет в коммерческий сектор, да, вот, значит, ну, снимает для и получает деньги. Но престижа особенно нету. Если есть престиж, то вот это нету четкое взаимодействие, корреляция между деньгами и известностью. Но, простите, а художники, а писатели... Если мы берем эти профессии, да, они тоже вот, значит, попадают в эту зону прекриата. То есть очень нестойких профессий, то есть ты можешь быть очень успешным писателем, в смысле тебя знают, но это совсем не значит, что у тебя огромные тиражи, тебе платят деньги. Это парадокс очень частый такой бывает. То же самое и с художниками. Все эти биографии великих художников, которые умирали в нищете или, в общем, перебиваются, дай бог, найти галериста, который продаст твои две картины, ты можешь существовать. Или тебе надо подрабатывать. Поэтому в каком-то смысле, именно потому что, мне кажется, мода визуализирована настолько сильно, намного больше, чем, скажем, другие миры, писатели уже давно перестали быть такими, да, я не знаю, суперзвездами, как они были там, скажем, в 60-е, 70-е, 80-е годы. Да, их затмила как раз вот индустрия моды. Может быть, потому и кажется, что это уникальная ситуация именно в моде. А на самом деле это судьба всех творческих профессий в современном мире.
Как бы важно, что мы здесь говорим не просто о профессии, да, мы говорим о системе, о как бы некоторой структуре, в которой есть и деньги, и неравенство, да, и так далее, и компетенции, там, какой-то символический капитал. То есть это не просто творческая профессия так работает вся структура, и здесь это важно, да, что перераспределение денег в конкретном данном случае, оно как бы работает определенным образом и как бы влияет на, ну, как бы это такой, да, процесс постоянный. Вот, как бы перераспределение всего влияет на то, как профессия работает в том числе. Вот, но как бы отчасти я согласна, конечно, тоже с вами, да, что есть такая особенность именно творческого какого-то пути.
Мне кажется, тут еще интересным образом один миф накладывается на другой, да, потому что ведь мы все знаем другой, да, но немного, может быть, более такой, как сказать, заслуженный и долгоиграющий миф о творческом гении, да, который романтизирован и, собственно, эксплуатируется активно, да, что не как бы... Ну, невозможно, да, иметь и то, и другое, да, это некоторым образом сопряжено с самим вот этим, да, образом, собственно, гения, индивидуального такого творца, который, ну, должен рассчитывать исключительно на себя. И кроме этого еще и, кажется, вот эта сама нищета и прекариат, о котором пишет Джулия, ну, в контексте литературы изрядно романтизировалась, да, вся эта, так сказать, история вокруг богемы, да, великолепных изгоев и всего того, о чем пишет другой автор, собственно, да, Уилсон, которую мы прекрасно тоже знаем. Мне кажется, это и создает вот эти вот параллели, безусловные, которые существуют между модой и не модой, а другими творческими профессиями.
Действительно, Ирина Дмитриевна не случайно упомянула XIX век, да, потому что в художественной и писательской среде именно тогда начинают как-то активно рефлексироваться эти противопоставления, да, и противостояние между некой, условно говоря, сферой высокой культуры и творчества и коммерческой сферой. И художники и писатели, которые выходят на рынок, да, из сферы какого-то аристократического патронажа, например, там оказываются, да, в какой-то очень сложной ситуации, когда они не должны себя скомпрометировать и в то же время должны на что-то жить. Да, и действительно, это тот конфликт, который потом переходит в моду. Когда мы обсуждаем тему мода как искусство, мы обычно смотрим на другого, другое, как раз вот на идею вот этого творческого гения, да, на то, как, значит, Чарльз Фредерик Уорд начал подписывать свои изделия и так далее и тому подобное. Но очень важно, да, в контексте книги Менсетьери увидеть, что мода как искусство, да, означает в том числе растущую прекарность и самоэксплуатацию в этой сфере. Если говорить о специфике этой сферы, я бы, наверное, сказала, что здесь очень важную роль играет невидимость гламурного труда. Да? Если мы говорим про каких-то там людей, которые физически создают одежду, да, там закройщицы, да, вот портные, то, ну, как бы понятно, что они делают. А что делает стилист, например? Да, или там, что делает модель, как будто бы они ничего не делают. И в этом смысле здесь подключается вот эта вот идея возможного везения, что не только и не столько талант, и как будто бы, да, нет, это не 24-часовой труд, да, а как будто бы надо, чтобы просто повезло. И это уже превращается в такую лотерею, я бы сказала, да, вот с такими как бы болезненными отношениями людей с этой системой, которые надеются выиграть свой джекпот. И Менсетьери действительно эту метафору использует очень много в книге, мне кажется, совершенно оправданно. А когда, ну, мы понимаем, как работает лотерея, да, как там работает казино. То есть, если мы что-то выиграли, то потом мы проиграем, скорее всего, намного больше. И понятно, что чем более люди уязвимы изначально, да, по своему стартовому капиталу, тем, скорее всего, с большей вероятностью они втягиваются в эти очень нездоровые, да, эксплуатационные отношения.
Ну, вот здесь же получается какой-то такой парадокс. До того, как мода стала такой, в общем, да, мощной индустрией, в ней начали меняться, ну, я бы сказала, престижи профессии. Ну, до, наверное, 90-х годов, так вот приблизительно, ну, как бы профессия модели была не шибко престижной, да, и часто это было связано с тем, что, ну, вот просто там, я не знаю, девочки из бедных семей, вот, ну, чего-то там подрабатывали, да, потом начинается взрыв вот этих супермоделей, звезд, они даже теснят актеров и актрис, да, с подиума и становятся такими новыми героинями. Значит, да, вот дизайнеры, как такие мэтры, гении тоже, да, то есть на самом деле престиж самой моды растет. Это не просто какая-то ерунда, тряпки, которыми занимаются люди бездуховные, что долгое время, ну, особенно в нашей стране, это было распространено в советское время, ну, и я подозреваю, что не только, да, что это была, конечно, важная часть индустрии, но она была так, с точки зрения престижности, довольно маргинальная. И вдруг, да, значит, модели, супермодели, значит, становятся просто, ну, просто героинями. И вот что получается? С одной стороны, действительно, как говорила Ольга, это, значит, престиж профессии, да, а с другой стороны, все равно денег не платят. Потому что супермодели – это единицы, которые, опять же, выбились, а так и продолжается огромное количество девочек, которые, как показывает Джулия, как бы там гроши получают или вообще ничего не получают на показах, да, но они все равно продолжают там быть, опять же, в надежде, что вот этот джекпот они выиграют. То есть, я бы сказала, романтизация, то есть, да, романтическая концепция гения сыграла с большим количеством людей внутри профессии злую шутку. Можем ли мы сделать такой печальный вывод, что лучше бы признавали, что это коммерция, а не искусство, тогда, по крайней мере, деньги бы получали. Да, я немножко огрубляю, да, но не происходит ли вот такая ситуация?
Мне кажется, мы, кстати, сейчас наблюдаем какие-то другие немножко процессы, и мы, вероятно, об этом будем еще говорить, да, внутри моды, и, собственно, которые, да, вот пытаются как-то отойти вот от этой идеи такого индивидуального гения и идеи везения, и как-то, да, попытаться предложить какие-то другие инструменты работы внутри системы.
Мы сейчас прервемся с вами ненадолго, хотя не хочется прервать такую замечательную беседу, и после перерыва продолжим разговор о кулисах моды и за кулисами моды. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о моде, но с точки зрения как бы, моды как индустрии, и особенно нас интересует, а что происходит за кулисами индустрии моды. Так что наша программа так и называется «За кулисами индустрии моды». И мы отталкиваемся от книги Джулии Менсетьери «Работа мечты за кулисами индустрии моды». И также напомню, что наши гости сегодня Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики, Ольга Пинчук, социальная исследовательница, сотрудница ДИЭКС-центра университета ИТМО, и Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХИКС. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот мы как-то обсудили вот эту, так сказать, неприглядную сторону индустрии моды с точки зрения людей, которые находятся в тени, да, или даже как бы на поверхности вроде бы в свете рампы гламура, а на самом деле выясняется, что их финансовая ситуация и проспекты, и, так сказать, перспективы их будущего тоже туманные. Но вот мне хотелось немножечко все-таки поговорить о вот самой индустрии моды, как она достигла уровня глобализации, что вообще произошло в ней. Но вот я очень часто, да, хотя мы часто на эту тему беседуем, но во многих частных разговорах удивительным образом люди изумляются, что вообще прет-а-порте, готовая одежда, вообще появилась только в 60-х годах 20 века. И людям это невероятно странно, да, им кажется, что это просто было давно, но если не в 19 веке, то уж точно в 20-м. И вопросы всегда возникают, боже мой, а как же раньше люди одевались? Да, то есть эта идея, которая вообще-то очень новая, да, она настолько проникла в общество, и доступность моды для всех групп населения, да, стала такова, что действительно невозможно себе представить, что относительно недавно, в общем, купить что-то готовое, да, готовое платье, какую-то одежду было почти невозможно. Так вот, может быть, немножко поговорим, да, потому что и сама Джулия утверждает, что это была во многом революционная история, да, что вот таким образом мода перешла на какой-то другой уровень развития. Вот, может быть, немножко поговорим вообще, что происходило в 60-х годов, когда появляется прет-а-порте, как меняется, она уже очень много пишет именно о высокой моде, да, о кутюре. Вот что там происходит, разрыв между высокой моды и моды, так сказать, коммерческой, да, которая прет-а-порте. Какие взаимоотношения новые возникают?
Я все-таки хотела продолжить тему моделей сначала, да, поскольку действительно именно в 60-е годы впервые модели становятся такими лицами, которые узнаются в массовой культуре и что-то такое важное символизируют, в первую очередь в контексте лондонской модной сцены, да, свингующего Лондона, где появляются такие фигуры, как Твигги и Джин Шримптон. И действительно, на тот момент это что-то совершенно сенсационное, потому что это девушки рабочего класса, которые еще недавно не могли появиться в британском Vogue именно потому, что они из рабочего класса, да, то есть считалось, что некое качество человека, да, его достоинство, обусловленное его социальным происхождением, видно на поверхности листа, то есть даже, да, не надо открывать рот и на ужасном кокне говорить, да, чтобы вот это вот не, как бы недостаток изысканности, да, показался на журнальной странице. И вдруг все меняется, да, буквально в течение одного десятилетия, и некая новая эстетика 60-х, такая бунтарская, контркультурная, как раз востребует какие-то угловатые тела, да, что-то такое вот несовершенное, и это действительно в том числе какое-то невероятное, беспрецедентное социальное обещание для людей из каких-то непривилегированных слоев. Но дальше, как вы сказали, это обещание, конечно, оказывается все более манящим и все более обманчивым, потому что вот этих звездных позиций очень мало, а, да, вот желающих в глобальной моде оказывается все больше и больше, да, вот претендующих на них. Если говорить о прет-а-порте, то это очень интересная идея. А на самом деле само это понятие, да, во французском языке, оно действительно существовало очень давно, и в каком-то виде готовая одежда, она существовала там в 19-м и даже в 18 веке. Но в 18 веке это в первую очередь, да, что-то такое очень простое и базовое, да, например, какое-то там обмундирование, да, там одежда моряков, которая шьется, да, уже там, продается готовая какая-то форменная. А в XIX веке отчасти, да, готовая, особенно верхняя одежда, да, там может продаваться в универмагах вновь открывающихся и быть до какой-то степени частью моды. Но в 1960-е годы происходит вот это переосмысление, да, готовой одежды, чего-то производящегося достаточно массовым образом, что начинает связываться вот с идеей творческого гения, да, с идеей дизайна. До этого одежда массового пошива, да, то, что стояло за словом прет-а-порте, это что-то антимодное, да, это, ну, как бы всем надо одеваться, все одеваются, да, здесь вот происходит такое включение гораздо более широких слоев общества в модное потребление. Со временем эта идея демократичной моды, да, сама фактически становится элитарной, потому что от кутюр составляет сейчас, ну, совершенно, как бы, да, ничтожный сегмент с точки зрения того, как бы, кто потребляет и в каком объеме производится эта одежда. Прет-а-порте занимает вот это символическое место высокой моды фактически, да, хотя подход здесь к конструированию одежды уже совершенно другой.
Да, я просто только допомню, да, что действительно все эти такие колоссальные сдвиги происходят в те самые 60-е, про которые мы сегодня довольно много говорим, потому что действительно, да, это было время серьезных перемен и в моделинге, и в модной фотографии, и в модных журналах, и в том, как мода производилась, как она демонстрировалась. И, собственно, да, как раз в 60-е годы, по-моему, в 66-м, что ли, году, Ив Сен-Лоран совершает эту революцию внутри моды, да, бунтуя против системы от кутюр, и открывает бутик «Рив Гош» на левом берегу Сены. Бутик как раз прет-а-порте, который ориентирован, да, на более такой демократический сегмент моды. И это, конечно, да, такое серьезное заявление, которое приведет к таким большим трансформациям вообще моды, системы моды в целом, и вовлечет в нее гораздо большее количество людей. Да? То есть, по сути, это будет означать, что, ну, как бы средний класс, да, окажется в полной мере вовлечен во все эти модные игры и модные процессы, и модные мечты. И, да, уже в дальнейшем, так сказать, с появлением каких-то других форматов нам тоже известных, мода станет глобальным феноменом, когда, ну, спрятаться от нее оказывается просто практически невозможно.
Вы знаете, тут мне было как раз интересно немножко вернуться. Дело в том, что книга, она немножко, так сказать, да, вообще критическая. И там, значит, проклятие капитализму, они бесконечно, так сказать, разбросаны во все книги, и есть какое-то постоянное такое критическое рефлексия, все как плохо, и действительно эксплуатируют. С одной стороны, это да. Но мне кажется, что как-то забывается некоторое... серьезный и позитивный момент вот, в глобализации моды, в ее демократизации. Но просто то, что ну, практически всем слоям населения, даже очень бедным, мода стала доступна, то есть люди могут одеваться модно. Пусть это дешевые вещи, это не какие-то дорогущие. Что вообще-то это очень позитивный эффект. Да, это связано и как-то, не знаю, с чувством достоинства, с моментом, я не знаю, да, какой-то внутренней самореализации, независимо ни от чего. Вот почему-то этот аспект, она очень много говорит об эстетике, о красоте, да, о том, как бы уникальности, но как-то совершенно вот эту с точки зрения потребителя она не рассматривает, что до недавнего времени, ну, одеваться модно – это действительно была привилегия. Привилегия богатых слоев, и аристократических слоев, или просто, да, финансовых верхушек. Остальные одевались как могли, шили сами, там, я не знаю, что-то пристраивали. Вот с вашей точки зрения, это же в каком-то смысле гуманизация общества, да, когда люди могут быть прилично хорошо и модно одеты, менять часто вещи. Почему-то вот, да, эта сторона, она всегда в критике уходит.
Да, мне кажется, что вот у меня здесь есть два замечания. Во-первых, мне кажется, что здесь просто нужно сделать скидку на сам фокус книги, да, то есть книга в большей степени именно обращается как бы к профессиям, к работе, да, за кулисами. Поэтому, вероятно, другие аспекты просто не охватываются, да, то есть это такой первый момент. Второй момент, мне кажется, что та мода, о которой пишет Мина Ситьери, здесь, наверное, коллеги меня скорректируют, насколько я поняла, Все-таки это высокая мода, это люксовые бренды. Это не просто про как бы стиль и одеваться модно, да, то есть я покупаю там в массовых каких-то брендах что-то и просто хорошо выгляжу. Нет, это именно про определенный стиль, про определенный подход. И в этом смысле, конечно, он становится мечтой и остается этой мечтой. И вот, например, автор, она описывает же, да, это что люди, которые не могут позволить себе люксовые вещи люксовых брендов, они хотя бы покупают какой-нибудь маленький аксессуар, на который у них есть эти деньги, да, и в этом смысле как раз они как бы соприкасаются с этой мечтой о моде, то есть вот именно эта мода, она все-таки отличается от нашего какого-то обыденного повседневного представления о том, что такое быть модным, как мне показалось из чтения.
Да, но она, конечно, совершенно не пишет об этом, о распространении фейка, который просто стал отдельной индустрией, потому что люди, да, хотят прикоснуться к этой мечте. Они не могут купить сумочки Луи Виттона или Эрмеса, и, значит, им предлагают широкий ассортимент фейковых, например, аксессуаров, которые по качеству очень часто хорошие, да, не сильно отличаются от оригиналов. И мне кажется, это тоже очень забавная история, как возникает такая альтернативная, параллельная мода, именно связано, что вы хотите прикоснуться к мечте, вот, пожалуйста, потому что на расстоянии 5 метров никто не определит, у вас настоящая сумка или не настоящая. Более того, я случайно в свое время в интернете нашла, вообще оказалось, что несколько блогеров заняты тем, что они сравнивают настоящие сумки и фейковые. И, значит, пытаются разобраться, значит, какая из них какая. И иногда это очень трудно определить. Так что получается, что мир мечты приближается хотя бы таким образом. Да, но, знаете, вот все-таки, а не кажется ли вам, что такая популярность моды во многом связана все-таки с наступлением визуальной культуры? С развитием, да, как бы визуальной технологии, когда просто, да, но ведь раньше вот описывается, там, если говорить о том кутюр, да, как раньше происходили эти показы, ну, там сидело 1,5-2 десятка изысканных гостей, которых специально приглашали, это постоянные клиенты, очень богатые и часто знатные люди, и были, значит, эти закрытые показы. А потом возникла ситуация, когда это транслируется на весь мир. Люди это видят, это становится невероятным шоу, это такой новый вид, не знаю, перформанса, как угодно, иммерсивного театра, назовите это как хотите. Да, вот тут насколько привязано, да, вот расцвет визуальной культуры и, собственно, самой моды. Почему, как мне кажется, например, литература проигрывает, да, потому что редкий писатель может держать аудиторию в напряжении, да, и часто люди не столько привлекательны, а картинка становится важнейшим фактором привлекательности.
Конечно, это напрямую связанные вещи, но я хотела бы отметить, да, что визуальная культура тоже так или иначе развивалась не одно столетие, и до какой-то степени уже в раннее новое время, да, сам город является таким визуальным медиумом, да, когда мы на улицах можем увидеть разных людей, можем увидеть там к 19 веку витрины магазинов, и мне кажется, сама мысль, что вот только-только несчастные люди получили возможность одеваться модно, исходит тоже из такого очень специфического понимания, что такое мода, да, и кто к ней причастен. Я все-таки как историк XIX века в первую очередь, да, хотела бы сказать, что, на мой взгляд, мы таким образом игнорируем, ну, потому что у нас и очень мало знаний об этом по понятным причинам, да, мы просто игнорируем альтернативные модные культуры, и мы находимся в парадигме вот этой абсолютно устаревшей уже идеи просачивания вертикального, когда у нас неизбежно, да, там вот за элитами следует средний класс, да, за ним, значит, еще кто-то следует, и это происходит с течением времени, с развитием коммуникаций массовых это время как бы схлопывается, и вот мы все как будто бы кого-то догоняем. Но на самом деле сама эта идея такого просачивания, да, она неоднократно ставилась под сомнение еще в середине 20 века, и мода может распространяться в противоположном направлении, и очень часто распространяется в горизонтальном направлении, да, и то есть внутри какого-то социального слоя, и поэтому, ну, как бы здесь все каким-то более сложным образом происходит, и, как мы можем видеть даже из модных карикатур, которые уже в XVIII веке высмеивают желание представительниц какого-то, условно говоря, рабочего класса выглядеть модно, мы можем догадываться, что такие попытки были, да, и что на самом деле женщины выглядели, и мужчины, да, как-то в соответствии со своими представлениями о моде уже 200-250 лет назад, как минимум, да, и когда мы говорим о демократизации моды, это тоже всегда очень неоднозначный процесс, потому что просто возникают новые иерархии, новые способы развлечения и там социального дистанцирования, социальной стигматизации. То, что мы уже сегодня неоднократно говорили, опираясь на книгу Менсетьери про вот эту стигматизацию коммерческого сектора, это же именно вот эта идея массового потребления, такого массового модника, который не является, строго говоря, модником, в том смысле, что он не принадлежит, да, вот к миру мечты с точки зрения тех, кто находится внутри этого мира или на периферии его и пытается туда попасть. И как минимум одна из линий стигматизации, которая тоже не находится в рамках интересов приоритетных автора, ну, конечно, это перепроизводство готовой одежды и мусорный кризис, да, который с этим связан, и который тоже как бы возлагается ответственность за него во многом на потребителей, хотя, конечно, ответственность производителей, наверное, здесь как минимум не меньше.
Но что касается, значит, как бы вот моды, но не будем забывать, что до недавнего времени все-таки европейские общества и неевропейские – это очень были жестко сословные общества. И идея моды в разных социальных слоях или классах, она была же своя, но недаром, да, мещанину в дворянстве высмеивалось, да, что человек из другого неерсогрического общества пытался одеваться, да, и войти это путем одежды. И таким образом он стигматизировался, что не положено другим классам одеваться так же, как высшие классы, даже если деньги у вас есть. Поэтому в этом смысле было очень много запретов. Да, люди пытались нарушать, и мы знаем, что, да, моду часто изучают через бесконечные эдикты о запрете моды, значит, роскоши или там, одеваться хорошо, там, не знаю, низшим классом. И тем не менее, да, то есть по одежде очень легко было определить ваше социальный статус. Да, вот то, что происходит сейчас, и то, что отчасти, да, Менсетьери пытается показать, что это изменилось, что, в общем, по одежде, вот если про это порте, да, довольно сложно уже определить, потому что вы можете одеться в худи, при этом быть, значит, высокого уровня в социальном плане. Вы можете одеться роскошно, если накопите деньги, и выдать себя за более высокую. Но вот здесь, мне кажется, интересно то, что она описывает, каким образом высокая мода сейчас, вот кутюр, да, как бы приобрела некоторую новую функцию, опять вот это, да, отрыв от аристократической моды, от прет-а-порте. Вот, может быть, немножко об этом, да, кто является клиентами, каков принцип этой высокой моды, вот, да, может быть, мы немножко успеем поговорить. Ольга, давайте к вам обратимся.
Да, мне кажется, вот вы сказали какое-то время назад про глобализацию, и как раз этот процесс, да, с размыванием центров влияния финансовых капиталов и символической власти тоже очень важен вот именно в этом вашем вопросе, да, потому что, например, автор много пишет о том, что новые экономические элиты, новые финансовые элиты появляются в тех странах, которые раньше как раз как бы были развивающимися, да, и которые как раз были как бы на периферии, скажем так, экономического финансового развития. И там это тот же Китай, да, это арабские страны. И в этих странах как раз весомая доля клиенток, да, женщин, которые заказывают разные предметы высокой моды. И более того, как бы, что они просто имеют к этому интерес, и они могут себе это позволить, к ним еще выезжают. Да? То есть это теперь уже, на что тоже автор обращает внимание, что если раньше центр был, грубо говоря, в, там, в Европе, в Париже, то теперь Париж едет туда, где есть на это спрос. Да? И при этом как бы не афишируя это, потому что это может повредить некоторому представлению об эксклюзивности. И в этом смысле как раз интересно, да, что как бы новые экономические элиты, представительницы, да, новых как бы финансовых капиталов, они приобретают себе эти предметы высокой моды, хотя, как описывает автор тоже, это не всегда получается так красиво, это не всегда, потому что есть какие-то особенности традиционные, культурные в разных странах, да, и переделка каких-то платьев, например, да, она в итоге приводит к, в результате приводит к тому, что меняется, собственно, да, и как бы внешний вид и так далее, восприятие этого изделия, но тем не менее, да, приобретение таких вещей для вот этих новых экономических элит, это как бы тоже некоторый способ, да, войти вот в эти закрытые круги социальные, да, высшие, вот, и как бы заявить о себе, да, сказать, что вот мы можем это сделать, и мы тоже здесь каким-то образом теперь как бы рядом с вами, вот как бы со старыми экономическими, да, в том числе элитами. И вот это как бы перераспределение центров в том числе влияет и на то, кто покупает это. Но между тем, тоже, наверное, важно сказать, да, что Монсетьери, например, пишет, да, что вот такого рода заказы и покупки предметов высокой моды экономически не сильно помогают брендам развиваться. Да? То есть это очень дорого, но, тем не менее, экономически это не очень выгодно. И как бы выгода уже происходит с каких-то более массовых, да, если я правильно помню и поняла, именно как бы с каких-то массовых продаж изделий уже какого-то класса пониже с точки зрения своего. Вот.
Ну, то есть это повышает вообще престиж бренда как такового, да, а за счет уже коммерческих продаж, да, все хотят обладать этим брендом. Но, знаете, вот тут еще последний, да, вопрос, Люда, может быть, к вам. Очень хорошо там как раз описывается по поводу престижа, что если на лейбле написано, что «Made in China», сделано в Китае, да, то это сразу понижает статус самой вещи и даже самого бренда. И попытки объяснить, что вообще никакой разницы нету, просто там дешевле, а материалы и там все прочее-прочее, это все равно европейские, а вот, значит, все равно не то. Поэтому многие пишут нагло, там, сделано в Италии, сделано в Европе, скрывая сам факт. И вот здесь очень интересно вот этот момент, ну, какого-то, да, то, что называется колониального превосходства, когда все равно Европа пытается себя представить все равно центром, да, а остальное все периферия. Вот последнее на эту тему.
Да, но мне кажется, иногда даже прибегают к каким-то компромиссным решениям и пишут «designed in Italy» или там где-нибудь еще в прекрасном месте европейском, а, соответственно, уже изготовлено в Китае. И это, конечно, парадокс, да, потому что, начиная с тех же самых 80-х и 90-х, примерно все производство модной одежды перешло за пределы географической Европы, да, то есть практически все перепроизводство было перенесено в тот самый Китай и да, в другие страны. Ровно поэтому большая концентрация вот как раз этой мечты и ее какое-то такое воспроизведение постоянное о моде, оно связано с профессиями, которые не связаны, собственно, с производством, да, собственно, с мейкингом, а вот больше с, да, сделанием того, что пощупать зачастую оказывается невозможно.
Да, но вообще это как раз идея, которую мы не будем уже обсуждать. К сожалению, нам приходится закругляться, программа заканчивается, но я думаю, это можно прочесть в книге. И мне кажется, одно из самых важных моментов, что такой любопытный психологический момент. Европа деиндустриализовалась, то есть, да, производство ушли в другие страны, но она пытается сохранить за собой престиж качества, изысканности и вкуса. И поэтому, значит, вот все, что made in China, это вот неправильно, да? А попытка все время написать и притвориться, что это сделано в Европе, психологически для покупателя остается идеей качества и вот этого самого бренда. И это довольно забавно. Ну, коллеги, очень не хочется расстаться с вами, но программа подошла к концу. Большое вам спасибо за очень интересный содержательный разговор.
Спасибо, всего доброго.
Да, и надеюсь, до будущих встреч.